Мария Марцева. Детективная история. Кот под прикрытием и соседский заговор. Читает Светлана Селиверстова. Видение. Дорогие читатели, если вы держите в руках эту книгу, значит, вы готовы окунуться в мир, где обычная жизнь внезапно превращается в детективную головоломку. А самые невинные предметы и ситуации таят в себе криминальные загадки. Добро пожаловать в вселенную иронического детектива, где логика соседствует с абсурдом, а смех – с расследованием. В этом сборнике вас ждут 5 историй, каждая из которых доказывает простую истину. Преступления случаются не только в мрачных переулках и заброшенных особняках. Порой самые запутанные дела происходят в самых обыденных местах. В уютной кофейне, на свадебном торжестве, в бухгалтерии или даже в собственном дворе под пристальным наблюдением соседского кота. Мои герои – это не суровые профессиональные сыщики в плащах, а самые обычные люди, которые волей случая оказываются в центре криминальных событий. Здесь вы встретите любителей кофе с корицей, которые вместо утреннего релакса получают ключи от чужого прошлого. Познакомитесь с организаторами торжеств, для которых исчезновение жениха становится не семейной драмой, а детективным квестом. Узнаете, как простая покупка платья может превратиться в расследование чужих тайн. А работа бухгалтером – в опасное приключение с летальным исходом. Особое место в этой коллекции занимает история о коте-детективе, который ведет собственное расследование соседских интриг. Потому что кто, как не домашние животные, лучше всех знает, что творится за стенами наших квартир. Иронический детектив – это жанр для тех, кто любит загадки, но не готов погружаться в мрачную атмосферу классических криминальных романов. Это история для тех, кто верит, что даже самое серьезное преступление можно расследовать с улыбкой, а самую запутанную интригу распутать с помощью здравого смысла и добрые порции юмора. В каждой истории вы найдете неожиданные повороты сюжета, оригинальные решения и, конечно же, тот самый момент озарения, когда все кусочки головоломки складываются в единую картину. Но главное, вы получите удовольствие от чтения, ведь мои детективы созданы не для того, чтобы напугать или шокировать, а чтобы развлечь и заставить взглянуть на окружающий мир под новым углом. Помните, в мире иронического детектива каждый предмет может стать уликой, каждый человек подозреваемым, а каждая бытовая ситуация – началом увлекательного расследования. Главное не терять чувство юмора и быть готовым к тому, что истина, как всегда, окажется там, где вы меньше всего ее ожидаете. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте любимый напиток. Но будьте осторожны с корицей. И приготовьтесь к путешествию по миру, где криминал встречается с комедией, а каждое дело завершается не только восстановлением справедливости, но и хорошим настроением. Приятного чтения и удачных расследований. Мария Марцева. Лата с корицей и ключ от прошлого. Глава первая. Утренняя находка. Понедельничное утро началось, как обычно, с того, что мой будильник решил устроить концерт ровно в 6 утра. Я Анна Лебедева, 26 лет от роду, бариста кофейни «Утро в Париже». Открыла один глаз и тут же его закрыла. За окном моей однокомнатной квартиры на Преображенке моросил противный октябрьский дождик. А мне предстояло тащиться на работу к 7 утра, чтобы успеть открыть заведение к 7:30.
«Господи!»
– простонала я, выбираясь из-под теплого одеяла.
«Ну почему нормальные люди пьют кофе не раньше 9, а мне нужно вставать, когда на улице еще практически ночь?»
Мой кот Базилио, рыжий и толстый, как колобок, презрительно посмотрел на меня с подоконника и демонстративно отвернулся к окну.
Видимо, считал, что если уж я его разбудила своими стенаниями, то должна немедленно наполнить его миску вискосом с курицей.
«Сначала хозяйка, потом кот»,
– пробормотала я, шаркая в тапочках к ванной. Хотя, учитывая мою зарплату, скорее наоборот. Полчаса спустя я уже стояла на автобусной остановке, кутаясь в свой любимый синий пуховик и проклиная московскую погоду. Автобус, конечно же, опаздывал, а дождь усиливался. В довершение всего из наушников внезапно исчезла музыка. Видимо, телефон решил разрядиться в самый неподходящий момент.
«Прекрасно»,
– буркнула я, доставая из сумки повербанк. «Теперь еще и без музыки до работы добираться». Когда я, наконец, добралась до кофейни, на часах было уже 7:20. Наш район – это такое место, где офисные работники начинают свой день рано, а значит, первые клиенты могут появиться уже через 10 минут после открытия. Кофейня «Утро в Париже» располагалась на первом этаже старого московского дома. И, несмотря на претенциозное название, была самой обычной точкой общепита. Хозяин, Олег Викторович, человек лет 50, с небольшим животиком и постоянной заботой о прибыли в глазах, старался создать европейскую атмосферу. Но получалось у него это, мягко говоря, так себе. Бежевые стены, несколько плакатов с видами Парижа, купленные на Авито, и пластиковые столики. Вот и весь европейский шик. Зато кофемашина была приличная, итальянская. И кофе я научилась готовить хороший. За 2 года работы баристой я освоила все премудрости этого искусства и даже получала комплименты от клиентов. Правда, зарплата от этого особо не выросла. Но хоть самооценка поднималась. Включив свет и кофемашину, я начала привычную утреннюю рутину. Протереть столики, проверить наличие стаканчиков, салфеток и сиропов, подготовить молоко. В 7:30 я уже была готова встречать первых посетителей. Первым, как обычно, заглянул дядя Петя. Пенсионер из соседнего дома. Он каждое утро брал большой американо без сахара и жаловался на современную молодежь, правительство и погоду. Сегодня он был особенно красноречив.
«Анечка», — сказал он, протягивая мне помятую 100-ю купюру. «Вот скажи мне, зачем эти молодые люди ходят с такими прическами? У одного вчера видел волосы зеленые, как у попугая. А у девочки одной половина головы выбрита. В наше время такого не было».
«Времена меняются, дядь Петя», – дипломатично ответила я, наливая ему кофе. «Молодежь самовыражается».
«Самовыражается», – фыркнул он. «В мое время самовыражались в труде, а не в этих ваших татуировках».
После дяди Пети потянулись офисные работники. Тетя Света из соседнего магазина взяла капучино с 2 ложками сахара. Студент Максим – двойной эспрессо. Готовился к экзаменам. А молодая мама с коляской – латте с сиропом ванили. Ближе к 9 в кофейню зашел незнакомый мужчина. Он был среднего роста, лет 40, в темно-сером пальто и таком же сером шарфе. Лицо довольно обычное. Не красавец, но и не урод. Один из тех людей, которых легко забываешь через 5 минут после встречи. Единственное, что в нем запомнилось – очень внимательные, почти изучающие глаза.
«Доброе утро», – сказал он негромко. «Можно латте с корицей?»
«Конечно», – улыбнулась я. «На вынос или здесь пить будете?»
«Здесь».
Он сел за столик у окна, достал телефон и стал в него смотреть. Но я заметила, что читает он не очень внимательно. Скорее, наблюдает за происходящим на улице. Странный тип. Приготовив латте, я добавила корицу и понесла ему. Он поблагодарил, но пить не стал. Только отхлебнул немного пенки и снова уставился в телефон. Просидел 15 минут, потом встал, оставил на столике деньги и ушел. Чашка осталась почти полная. «Ну и зачем было заказывать?» – пробормотала я, убирая со столика. Именно тогда я и заметила это. В чашке на дне лежал небольшой латунный ключ. Не современный, а старинный, с красивой резной головкой. Рядом с ключом была сложенная в несколько раз бумажка. Я огляделась. В кофейне никого не было. Очередная волна клиентов должна была подтянуться только после 10. Развернув записку, я прочитала. «Не опаздывай. Камера хранения, центральный вокзал, 12:00».
«Что за ерунда?» – вслух удивилась я.
Ключ был теплый и довольно тяжелый. На головке были выгравированы цифры. 247. Записка была написана обычной шариковой ручкой. Почерк аккуратный, но не женский. Первая мысль была логичной. Клиент забыл ключ и записку. Может, собирался встретиться с кем-то у камеры хранения и случайно оставил здесь улику своих планов. Но тогда зачем он почти не пил кофе? И почему так внимательно наблюдал за улицей? Я сунула ключ и записку в карман фартука и продолжила работать. Но мысли все время возвращались к странному клиенту. Что-то в этой ситуации было не так. Люди не просто так оставляют ключи с загадочными записками в кофейных чашках. К 11 утра поток посетителей схлынул, и у меня появилось время подумать. Я достала ключ и еще раз внимательно его осмотрела. Латунь была потертая, явно не новая. На камере хранения центрального вокзала я никогда не была, но знала, что там можно за небольшие деньги оставить вещи в металлических ячейках. Номер 247, скорее всего, и был номером такой ячейки.
«Анна Сергеевна!» – раздался голос за спиной.
Я подпрыгнула и быстро спрятала ключ. Обернувшись, увидела Олега Викторовича с недовольным лицом.
«Что-то вы сегодня рассеянная», – заметил он. «Клиентов мало, а вы в облаках витаете».
«Извините, Олег Викторович», – смущенно ответила я. «Просто устала немного».
«Устали в 26 лет?» – хмыкнул он. «В ваши годы я по 20 часов в сутки работал». «Ладно, скоро обед, потом народ больше будет. Смотрите, не упустите выручку».
Когда хозяин ушел, я снова достала ключ. Время на часах показывало 11:15. Если верить записке, в 12:00 кто-то должен быть у камеры хранения. Может, этот серый тип? А может, он оставил ключ для кого-то другого, а я случайно стала посредником в чужой игре? Здравый смысл подсказывал: не влезай в чужие дела, отложи ключ, и пусть его заберет тот, кто потерял. Но любопытство оказалось сильнее. В моей размеренной жизни баристы так редко случалось что-то интересное. В 11:45 я попросила Светлану из соседнего магазина присмотреть за кофейней. Мы иногда так делали, когда нужно было отлучиться. Света была не против подработать. К тому же в обеденное время клиентов в кофейне почти не было. Центральный вокзал находился в 20 минутах езды на метро. Я успела добраться к 5:12 и довольно быстро нашла камеры хранения. Зал был большой, с рядами металлических ячеек разного размера. Номер 247 оказался в среднем ряду. Я огляделась. Народу было немного. Несколько пассажиров с чемоданами, пожилая женщина, раскладывающая вещи по пакетам, и молодой парень с рюкзаком. Никого похожего на моего утреннего клиента. Ключ подошел идеально. Ячейка открылась тихим щелчком. Внутри лежал небольшой пакет из плотной бумаги. Я быстро взяла его и закрыла ячейку.
«Простите», – раздался голос рядом.
Я обернулась. Рядом стоял тот самый парень с рюкзаком. Лет 25. Темные волосы, приятное лицо, джинсы и куртка.
«Вы Анна?» – спросил он.
«А вы кто?» – настороженно ответила я.
Сергей Зайцев. Мне сказали, что вы поможете разобраться с одной историей».
«Кто сказал?»
«Человек, который оставил вам ключ».
«Значит, все было подстроено. Серый тип знал, что я найду ключ. Поеду на вокзал и встречу этого Сергея. Но зачем такие сложности?»
«Послушайте», — сказала я.
«Я не понимаю, что происходит. Я просто нашла ключ в кофейне и из любопытства приехала сюда. Если это какая-то игра или розыгрыш...»
«Это не розыгрыш», — серьезно ответил Сергей. «Речь идет о смерти человека».
У меня внутри все похолодело. «Смерть? Какая еще смерть? Я же просто бариста, который случайно нашла чужой ключ».
«Может, пойдем куда-нибудь поговорим?» – предложил Сергей. «Здесь не очень удобно».
Мы вышли из здания вокзала и зашли в первое попавшееся кафе. Заказав чай, Сергей стал рассказывать.
«Тот человек, который оставил вам ключ, это мой знакомый. Его зовут Михаил Королев. Вчера вечером он звонил мне и сказал, что боится за свою жизнь. Просил, если с ним что-то случится, найти девушку-баристу из кофейни «Утро» в Париже, которая получит от него ключ».
«Но почему именно я?» – растерянно спросила я.
«Не знаю. Может, вы показались ему честным человеком? Или просто работаете рядом с его домом? Михаил живет на Преображенке».
«Жил», – машинально поправила я. «Вы сказали, боится за свою жизнь. Значит, с ним что-то случилось?»
Сергей кивнул.
«Сегодня утром его нашли мертвым в своей квартире. Официально сердечный приступ. Но Михаил был здоров, ему всего 38 лет, и он явно чего-то боялся».
Я посмотрела на пакет, который лежал у меня на коленях. Внутри что-то шуршало. Бумаги или фотографии.
«Что там может быть?» – спросила я.
«Не знаю, но Михаил работал бухгалтером в строительной фирме. Последнее время очень нервничал. Говорил, что наткнулся на что-то нехорошее в документах».
Я развернула пакет. Внутри действительно были документы. Копии каких-то договоров, распечатки с программы 1С, фотографии. На одной из фотографий был изображен тот самый серый человек из кофейни. Только без шарфа и в другой одежде. Рядом с ним стояла привлекательная женщина, лет 35, в дорогом пальто.
«Это он», — сказала я, показывая фото Сергею.
«Тот, кто оставил ключ».
«Точно, Михаил», — подтвердил он. «А это, наверное, его жена Марина».
Остальные документы выглядели как финансовые отчеты и копии банковских переводов. Цифры были внушительные. Речь шла о миллионах рублей.
«Здесь что-то про незаконные операции», – сказала я, пробегая глазами по бумагам.
«Видите, тут пометка красной ручкой. Фальшивые документы на землю». Сергей взял один из листов и внимательно изучил.
«Это схема отмывания денег через покупку участков земли», – сказал он. «А вы что, в этом и разбираетесь?»
«Немного, я же не всю жизнь кофе варю. Закончила экономический факультет. Только работы по специальности не нашла. Вот и пошла в общепит».
«Значит, поможете разобраться?»
Я посмотрела на документы, потом на Сергея. Молодой человек казался искренним, и история про смерть Михаила выглядела правдоподобно. «С другой стороны, во что я вляпаюсь? Если речь действительно идет об убийстве, то это дело для полиции, а не для бариста и студента».
«А вы кто, собственно?» – спросила я.
«Почему Михаил обратился именно к вам?»
«Мы учились вместе в институте, последний год почти не общались, но иногда созванивались. Он знал, что изучаю криминалистику, учусь на юридическом факультете МГУ, специализируюсь по уголовному праву».
И это меняло дело. Студент-юрист – это не просто случайный знакомый.
«Хорошо», – решила я. «Но сначала мы идем в полицию. Если человека действительно убили, этим должны заниматься профессионалы».
«Согласен. Только сначала давайте внимательно изучим документы. Нужно понять, с чем мы столкнулись».
Мы просидели в кафе еще час, разбирая бумаги.